Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Девятое сентября. Вчера, по случаю Дня Рождества Пресвятой Богородицы, поздняя обедня окончилась в половине двенадцатого, а всеночные накануне около полуночи. Итого на торжестве праздника Богоматери мы провели в храме 8,5 часов и без особой усталости. Во время бдения пришлось повозиться с одной крестьянской женщиной, оказавшейся бесноватой. Лечением с ней начался припадок. Она стала стонать и всхлипывать, а затем впала в беспамятство. К счастью, беснование в ней не сопровождалось бурными явлениями, а ограничилось тихими стонами да безудержными обильными слезами. Бедная страдалица! И сколько таких по градам и весям России, особенно по весям! Впрочем, теперь, с распространением грамотности и благодаря сближению темной деревни с просвещенными центрами, такой простой вид беснования уже стал переводиться, принимая новые, культурные, так сказать, формы. Беснования обоих полов остались, и не только остались, даже умножились, но стали известны науке и людям под другим названием и с иным содержанием – неврастенники, истерички, декаденты. Эволюция та же, что и с колдунами и ведьмами. Переменились клички, а суть осталась без изменения. Софья Александровна Манаенкова, которую 18 лет бес мучил по старому фасону, не прикрывая себя и не утаивая под научной кличкой, все еще живет в Оптиной, утешаемой старцами и дивной ее церковной службой. В том городе, где ее постоянное местожительство, есть одна домовая церковь, где она прихожанка. Там священствует иерей, лет уже пожилых, весьма неблаговолящий к Оптиной. Таково обычно, за редкими исключениями, отношение белого духовенства к монашествующей братии. На этой почве у Софьи Александровны с иереем происходили частые пререкания, доходившие подчас до явного немирствия друг на друга. Но любовь победила. Когда нынешним летом Софье Александровне пришло обычное время ехать в Оптину, а ехать было не на что, тот же иерей из своих скудных средств принес ей на поездку 10 рублей. Мало того, сам следом за нею приехал посмотреть, что это за Оптина такая. Приехал на день, на два, а прожил без малого 2 недели. Сегодня Софья Александровна получила от его жены письмо. Пишет, что муж, лет 5 тому назад поссорившийся с дочерью, тотчас, по возвращении своем из Оптиной, объявил неожиданно жене, что надо написать Лидочке. Лидочка – дочь. Затем подумал немного, пишет матушка, да и говорит. Чем писать-то, да откладывать в дальний ящик? Давай-ка сами к ней поедем. Поехали, примирились. И теперь там, где был гнев и ссора, царит мир, любовь и благословение. Лидочка с ребенком гостит у нас уже третью неделю, а дедушка, который обычно не терпит в доме никакого шума, целыми днями в свободное время возится и нянчится с внучкой. Такова Оптина. Таково ее влияние. Да и в немощах Софьи Александровны не сила ли Божия совершается? Четырнадцатое сентября. Что творилось у нас вчера за всенощные подвоздвижения, того и описать невозможно. Такая была уйма народу. В храме было до того тесно, что не было возможности перекреститься, а народ еще, кроме того, сплошной стеной окружал собор, не вмещаясь в стенах довольно обширного летнего храма. Ровно в 11 часов отец архимандрит начал воздвизать крест, а бдение окончилось за полночь. Мы, с благословения отца архимандрита, всей семьей стояли на клиросе правого предела, и нам было исключительно хорошо, несмотря на то, что народ стоял вплотную к самым царским вратам предела. Величественное и трогательное было это зрелище. Вся эта огромная сила веры, подвигшее такое множество людей к подножию воздвизаемого креста Господня, не обличение ли мне в моих эсхатологических ожиданиях и предчувствиях? Пусть, думалось мне, основанием их служит мое многолетнее изучение вопроса, но ведь ин суд Божий и ин человеческий. Не ошибаюсь ли я? Более того, не согрешаю ли, стремясь проникнуть пытливостью своею в такие тайны домостроительства Божие, которые не открыты были даже и ангелам. Вон сколько их еще, не подклонивших вы и своей Ваалу, и это в одной Оптиной, а там, по церквам, монастырям и соборам всей Великой России, если здесь сотни и тысячи, то там миллионы. Так думал я. Взглянул я на толпу, переполнявшую храм, и что же бросилось мне в глаза? Вся эта толпа состояла из одних только женщин. Были и мужчины, но они, как одинокие камни, в безбрежном просторе открытого моря, терялись в среде богомолец, простых деревенских женщин, преимущественно среднего возраста и старше. Интеллигенции не было, не было и молодежи, кроме немногих девушек и женщин из Стениной. И опять подумалось мне, не такое ли же было множество народу при входе Христовом в Иерусалим, когда ваиями устилали путь его и возглашали «Осанна сыну Давидову». Много ли дней прошло с того дня до предания его и креста, при котором были, за исключением любимейшего ученика, одни только женщины, как и теперь, в конце 2000 лет, при воздвижении того же символа нашего спасения. И чего-чего только не передумалось мне за этой навсегда памятной для меня всеношной. И решил я в сердце своем, да будет воля Божия. Но то, что я считаю своим знанием, тем обязан делиться со всяким, кто пожелает от этого знания попользоваться. Святой Кирилл Иерусалимский заповедь дал. Знаешь признаки Антихристовы? Не сам один помни их, но и всем сообщай щедро. Да будет ми по глаголу святого. Кстати, об Антихристе. Живет с нами девочка-сиротка, Любочка. Ей 6-й год идет только. До детского ее слуха нет-нет, да и долетит то или другое слово об Антихристе. Сидит она как-то раз вдвоем с моей женой и что-то щебечет своим детским язычком. И вдруг: «Тетя, скажи мне, что такое антихрист? О Христе она уже многое знает. Приноравливаясь к ее пониманию, жена ей дала довольно подробное объяснение вопроса. Не забыла упомянуть и об антихристовой печати, без которой, не наложив ее на себя, нельзя будет ничего ни купить, ни продать. «И хлебца нельзя будет себе купить без нее?» – спросила Любочка. «Ничего нельзя», – ответила жена. «Но ведь мы, тетя, не дадим на себя накладывать эту поганую печать?» «С помощью Божией, конечно, не дадим, деточка». «Тогда, значит, умирать придется с голоду», — решила девочка. Потом задумалась и вдруг радостно воскликнула. «А Бог-то, тетя! Он ведь все может. Он и без хлеба сделает так, что мы сыты будем». Рассказывали мы об этом отцу С., одному из отцов оптинских. Это ангел Божий внушил такое сильное слово Любочке. Устами младенца изреклась сама истина. Дал бы только Бог всю полноту веры, нужную для осуществления этой истины, в то страшное время. И тут опять влияние Оптиной. Счастливая Любочка. Семнадцатое сентября. Сегодня день ангела нашей Любочки. А у нас, как на грех с утра, всякие недоразумения в домашнем хозяйстве. К приходу наших сирот от обедни все они рассеялись, и вновь чисто и безоблачно стало домашнее наше небо. А тех, кого я называю нашими сиротами, о Любе и ее воспитательнице Ляле, мне не миновать записать в свои заметки, только не сегодня. Сегодня не о них поведется моя речь. Недоразумения рассеялись. Но враженки, маленькие и побольше, все же не унимаются и вьются, как летние комары, вокруг нашего тихого и мирного жития. Одного из них вчера обнаружил отец Ф., и мы общими с ним усилиями вывели все его козни на свежую воду. Произошло это при обстоятельствах, заслуживающих памяти, как характеристика той жизни духа, в которой мы, по великой милости Божией, живем и которую назидаемся. Дело было так. Ходил я к болеющему отцу Ирасту отнести ему одну брошюру, сердечно меня умилившую. Мы с этим старцем частенько видимся и обмениваемся мыслями и впечатлениями по поводу всего, что до слуха нашего доходит из мира внешнего. Посидел я у него с часок и пошел домой. Иду от него и у архимандритской встретился с отцом Ф. Принял его благословение и спрашиваю. «Ну, как в Москву съездили?» А он только что вернулся из Москвы, куда ездил по одному важному для одной души христианской делу. «Съездить-то съездил», — ответил на мой вопрос отец Ф. «Только результатов от своей поездки никаких или почти никаких не добился». «Но и за то, чего добился». И зато благодарение Богу. Но что с Москвой стало за эти 10 лет? Что я из нее выбыл, ее узнать нельзя. Люди стали как звери. Говорить с ними ни о чем нельзя, все их раздражает. На собеседника, особенно в рясе, смотрят как на врага. Любви совсем не осталось. Там прямо ужас, что стало твориться». Тут по дорожке, на которой мы беседовали, повезли дрова. Мы сошли с нее и приблизились к келье отца Ф. «Зайдите ко мне», — сказал он, — «ведь вы у меня еще в этой келье не бывали». Не успел я перешагнуть ее порога, как был поражен, точно небесным видением, образом нерукотворенного Спаса, прямо против входной двери, сверкнувшим на меня своей лампадой. «Откуда у вас такая красота?» «Работа отца Даниила». Это отец Даниил Болотов. Надо было видеть этот божественный лик, эти божественные очи, проницающие в душу, чтобы понять сердцем, что ни одна кисть отца Даниила воспроизвела эту святыню, а что кисти этой силы и вдохновения даны были свыше. Человек от себя, одним своим искусством, не мог бы создать такой красоты небесной. «У меня на исповеди и совете была одна монахиня», — сказал мне отец Эф. Монахиня эта сердцем ожесточилась до того, что решила снять с себя мантию и вернуться в мир. Как ни уговаривал я ее, как ни убеждал, она стояла на своем и меня слушать не хотела. Я упросил ее остаться одной в келье и помолиться перед этим образом. Когда я вернулся к ней, то застал ее в слезах, и от ее страшной решимости не осталось и следа. Я опять взглянул на этот пречистый лик и едва мог оторвать взгляд от этого благодатью вдохновленного изображения. И самому окаменелому сердцу, правда, не мудрено было перед ним раствориться. Отец Даниил, оказывается, написал его одному оптинскому монаху за 3 рубля, за цену красок и холст, а тот за ту же цену переуступил отцу Ф. Поистине, только в Оптины и могут совершаться такие сделки. Отец Даниил окончил Петроградскую академию художеств, если не ошибаюсь, в одном году с Виктором Васнецовым и был в свое время в Петрограде весьма известным портретистом. Слово за слово разговорились мы с отцом Ф. Вдруг он прервал ход беседы. «А знаете, Сергей Александрович, — сказал он мне, — у меня ведь на сердце есть тень, налегшая на наши с вами отношения». «Да что вы, батюшка! — испуганно спросил я. «Да-да», — подтвердил он, — «тень легла». «И как же это меня во время моей поездки тяготило, я вам и сказать не умею, даже жутко было». «Ну как, — думалось мне, — со мною в дороге да что-нибудь случится? Поезд ли, в котором еду, потерпит крушение? Или еще что приключится? Как предстану я там на суде Господнем, не освободив души своей от этого чувства? Что же это такое, — спрашиваю я, не чувствуя за собой никакой вины перед батюшкой. А помните искушение с вашей рукописью «Святыни под спудом», когда мне пришлось с вами о ней договариваться по поручению отца архимандрита? Едва я тогда повел с вами этот дипломатический разговор, вы мне и слова не дали вымолвить, вскочили, махнули рукой и ушли в церковь, откуда я вас вызвал для разговора. Помните ли вы это? Меня это тогда больно кольнуло в сердце. Я же ведь ни при чем был в этом искушении, я был только лишь передаточной инстанцией и не заслужил к себе такого отношения». И вот тогда в сердце мое залегла тень некоторой на вас обиды, и лежала она на нем, и тяготила его, и страшило меня это чувство страхом ответа на суде Христовом. До того умилительна была тонкость ощущения греха, в котором и повинен-то был не отец Эф, а я, что я встал со стула и поклонился отцу Эф в ноги. «Простите, — кланяюсь я ему, — дорогой мой батюшка, но Бог видит, что у меня и в мыслях не было нанести вам обиду. Смотрю, и пожилой духовник оптинский, одно из наиболее почетных лиц в обители, стал тоже передо мною на колени и кланяется мне чуть не со слезами в землю. И меня, — говорит, — Бога ради, простите». Итак, до 2 раз просили мы друг у друга прощения, и во 2-й раз, поклонившись друг другу, благословил он меня, и мы по обычаю монашескому в оба плеча расцеловались. И совершилось это таинство любви Христовой пред тем же божественным ликом нерукотворенного Спаса, который и строптивую монахиню привел к послушанию, и цена которому была на деньги только 3 рубля за холст да за краски. Пришла от обедни наша маленькая именинница, вся сияющая, радостная, в новеньком беленьком платьице. На белом платьице голубые бусы, На белокурой головке голубые ленточки, поясок тоже голубой. «Совсем точно дочка царицы небесной!» — воскликнул наш француз. А у верующих французов часто детей посвящали от рождения Матери Божией. Было это тогда, когда Франция была еще христианской. Таких детей до их конфирмации одевали во все голубое и белое, цвета царицы неба и земли, голубое небо, белая невинность. Кому-то теперь детей своих посвящает Франция. Но наша Любочка, к счастью, родилась в России, чей свят корень еще не успел ко дню ее рождения отпасть целиком от веры отцов своих. И живет-то Любочка в Оптиной, и день рождения-то ее 26 марта, день собора святого архистратига Гавриила, следующий за Благовещением день. Счастливая Любочка! Откуда же у нас это дитя Божие, это названная дочка Небесной Царицы, Матери Божией? Откуда Господь послал нам эту девочку? Не хотел было говорить об этом сегодня, а, видно, придется, хотя бы и кратко. Было дело это в августе 1907 года. За 2 месяца до нашего поселения в Оптиной мы приехали пожить около ее старцев недельки две, да и поговеть, кстати, благо и время к тому было подходящее, Успенский пост. Стоим мы как-то за поздней обедней и видим, няня причащает на руках маленькую девочку. Платьице на девочке беленькое, поясок голубенький, голубенькая ленточка в белокурых, как чистый лен, светлых волосиках. Поднесла няня девочку к святой чаше, а девочка, как взрослая исповедница Христова, перекрестилась истовым крестным знаменем, сложила ручонки крестом на груди, причастилась, опять также большим крестом перекрестилась и благоговейно приложилась к краю потира. Дивное дело! Ребенка от земли не видать, а причащается так, как в наше время и из взрослых-то редкий, кто умеет причащаться. До слез это нас с женой умилило. Что же за сокровище, подумалось нам, мать этой девочки. Не утерпели мы, подошли к няне, поздравили и поцеловали ребенка. Чья это, спросили мы у няни, девочка? Это круглая сиротка, ответила няня. Воспитывается она у оптинской жилички Надежды Николаевны, а зовут ее Любочкой. Это была наша первая встреча с Любочкой. Потом поселились мы с 1 октября того же года на житье в Оптиной, узнали Надежду Николаевну, Любочкину воспитательницу, узнали и Лялю, Елену, которая жила с ними, многое узнали из их жизни, за что их всех, 3 сирот, полюбили. А померла после того, через 5 месяцев, Надежда Николаевна, кормилица и поилица, Любина и Лялина. Они перешли к нам, с благословения старцев, как близкие, родные, как дети общей с нами матери Оптиной. Просто это совершилось. Проще чего и быть не может. Друг другу в одолжении во имя любви Христовой и послушания старческого. Так и прибавилась наша семейка на 1,5 человека, на 2 души христианские, на Лялю и на Любу. Но какое море слез пролито было Лялей о Надежде Николаевне, да и было с чего. Святая была покойница, эта удивительная женщина. Не помянет ли она и нас в дерзновении своем, пред престолом Всевышнего, с Лялей и Любой своими вместе? Такова наша христианская вера. В миру на место Христовой веры стремятся ввести иную, и, кажется, не без успеха. Для мира это как бы новое откровение, а для верующих христиан – давно знакомые хитрости Бога, новой веры в кавычках, древнего дьявола. В отделе «Маленькая хроника» сегодня полученного номера «Нового времени», номер 12037, читаю. У нас уже сообщалось, что известный английский публицист Стэд открыл в Норфолк-стрите спиритический кабинет, где некая Юлия А. соединяла мертвых и живых за скромную плату в несколько шиллингов. Теперь Стэд в Матин рассказывает чудесный случай из практики спиритического кабинета. Причем мы, русские, сыграли видную роль в замечательнейшем явлении загробного мира. Стед встретил в Лондоне княгиню Вяземскую, которая его пригласила во Францию полюбоваться на полет ее сына на аэроплане. Полет предполагался близ Шалона. В этот же день в спиритическом кабинете произошло следующее чудесное явление. Некий голос возглашает: «Если вы поедете в Шалон, я поеду с вами». Стед: «Кто говорит?» Голос: «Я недавно умер, моя фамилия Лефебр». Фамилия эта никаких воспоминаний в Стеде не вызвала. Как истый публицист, газет он не читает и о смерти авиатора Лефебра не знал. Стед: «Вы знаете аэроплан Болотова?» Голос: «Знаю». «Скажите молодому человеку, чтобы он был осторожнее. Пусть он внимательнее осмотрит свой мотор. Вы сами не садитесь в биплан». Стед: «Вы знакомы с Болотовым?» Голос: «Нет, но я его встречал». На другой день Стед узнал, кто такой Лефебр, и решил задать еще несколько вопросов. Стед: «Что вызвало ваше падение?» Голос: «Я не знаю». «Во время падения не думаешь». Стед: «Сохранили ли вы хладнокровие?» Голос: «Я чувствовал, что падаю, но прежде чем коснуться земли, я потерял сознание. Мне показалось, что душа моя вылетела из тела. Я витал ввыси и видел свое тело распростертым внизу. Неприятного чувства я не испытывал. Какое-то высшее существо было около меня, и завтра это высшее существо попробует через ваше посредство писать на сеансе». Стед телеграфировал Болотову предостережение Лефебра и выехал в Шалон. Надо отметить, что в 1912 году погиб на Атлантическом океане величайший в мире пассажирский пароход «Титаник», и на нем погиб и Стед. Не помогли, видно, спиритические бесы. Хотя мотор, неоднократно испытанный, работал, по-видимому, исправно, но в момент полета с ним что-то случилось, и Болотову так и не удалось подняться. Таков чудесный случай, в кавычках, сообщенный «Новым временем» своим многочисленным читателям. Такова пропаганда «чудес и знамений ложных» наиболее распространенной русской газеты. Так на виду у теплохладных христиан подрываются корни веры Божией за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Второе послание к Солунинам из главы 2. Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Дорогие радиослушатели, напоминаем, что радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашим пожертвованиям. Просим вас использовать для этого все возможные средства. О них вы узнаете на сайте radonezh.ru или позвонив по телефону 950-6356. Мы ждем вас ежедневно в бюро пропусков Дома радио метро Новокузнецкая. Вместе с вами мы преодолеем временные трудности и наша радиостанция с Божьей помощью продолжит свое вещание в российском эфире. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета». Я приветствую сегодняшних участников нашей программы «Русская планета за неделю», ее постоянного ведущего Дмитрия Олеговича Бабича и нашу сегодня приглашенную гостью, писательницу Елену Петровну Чудинову. Я ведущий в студии Николай Бульчук. Сегодня открываю этот выпуск программы. И говорить мы будем о вещах неоднозначных, очень неприятных, но, тем не менее, о них сегодня говорят. Хорошо ли, плохо ли, но в католической церкви очередной скандал. Как отмечают публицисты, настоящим откровением оказался отчет независимой комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в католической церкви Франции. 5 октября был опубликован очередной доклад, где на 2000 страниц рассказывается, как примерно 216 тысяч французских детей подверглись сексуальному насилию со стороны служителей церкви. Это данные за последние 70 лет. Конечно, меркнут все предыдущие цифры и скандалы в других странах, в Соединенных Штатах, в Австралии, в Канаде, в Германии. Почему это произошло? Что это за комиссия? Как это случилось, что возможно было подсчитать такое количество колоссальных жертв? Потом, что это за жертвы? Почему вовремя не были сделаны соответствующие заявления, в том числе и судебные? Обо всем этом мы сегодня поговорим с нашим ведущим и с нашей гостьей. Только еще два слова замечу, что папа Франциск, который инициировал этот процесс, собственно говоря, послужил неким таким показателем в деле, потому что он не скрывал этих преступлений, подчиненных
клириков,
ему клириков, да, предал это дело огласке, мало того, создал эту комиссию во главе с бывшим вице-председателем Госсовета Жаном Марком Саве, и церковь даже предоставила комиссии 3 миллиона евро на расследование. Вот были приглашены недавно на презентацию отчета независимой комиссии представители Французской ассоциации жертв сексуального насилия, что усилило действительно драматизм происходящего. Дмитрий Олегович, что происходит в церкви? Это действительно к чему-то послужит хорошему или же наоборот? Вот такой скандал, он просто будет очередным, так сказать, пятном грязи, уже не пятном, а целым таким настоящим просто вызовом для современного либерального общества, которое и так считает церковь каким-то институтом, ну, во всяком случае, нечистоплотным.
Сразу скажу, что современная не Франция, а именно либеральная общественность считает церковь институтом средневековым, отжившим. Тут нам все это не в новинку. Если мы вспомним высказывания о церкви большевиков в 20-е годы, это один в один будет то, что сейчас говорит французская либеральная общественность о католической церкви. Тут для меня вопроса о том, клевета это или не клевета, просто нет. Потому что давайте посмотрим на цифры. Да? Называет цифру эта комиссия 330 тысяч жертв с 1950 года. Во Франции за это время вот общее количество священников, которые служили и умерли, да, значит, сейчас служат, только-только начали служить, вот два дня прослужили, оно не превышает 30 тысяч человек. Получается по 10 педофильских преступлений на клирика. То есть это все, да, это и кюре, это и монахи.
На каждого клирика.
Это, конечно же, вранье, это абсурд. Один вопрос меня беспокоит, я думаю, мы к нему вернемся. Почему сама церковь, почему Папа Римский, Франциск, не протестуют против этой клеветы, а ее приемлют? Ну, тут я напомню, у нас, помните, тоже была обновленческая церковь, которая, в чем была ее, скажем так, для стороннего человека, который не знает об апостольской преемственности, о правилах в чем была ее греховность, да, вот для светского человека? Это то, что они полностью солидаризировались с теми оскорблениями и наветами, которые на церковь в целом, на них самих до 17-го года, на их предшественников, на их батюшек, которые крестили, вот на всю эту клевету они согласились, понимаете? И это уже означало, что это люди нечистые на руку, да, и история это прекрасно показала. Вот, но просто уточню, да, пожалуйста, прочитайте, призываю тех, кто умеет читать на французском, вот я читаю такое издание небольшое, «France TV Info», да, не читайте, пожалуйста, «Монт» только, да, главную либеральную газету, но если вы почитаете французские газеты, которые просто сообщают об этих событиях, вы узнаете, откуда взялась эта цифра. Вот сначала вы сказали 216 тысяч человек, да? Поясню, 216 тысяч человек – это те, кто подверглись насилию якобы именно со стороны священников, да? То есть мы вычитаем отсюда монахов, мы вычитаем отсюда общественность, связанную с католической церковью, но не являвшуюся священниками, там, какие-нибудь воспитательницы и воспитатели в школах-интернатах, да? Откуда это все взялось? Конечно же, не было 330 тысяч жалоб, и не было тем более 330 тысяч или 216 тысяч задокументированных преступлений. Просто вот эта организация, она называется, значит, вы ее правильно назвали, «Комиссия по расследованию», она как бы, то, что сейчас называется аутсорсинг, да, она попросила Французский институт здоровья и медицинских исследований опросить тех уже взрослых сейчас людей, которые в детстве или в юности проходили через институты католической церкви, то есть школы-интернаты, ездили в паломничество, да, значит, участвовали в каких-то мероприятиях с выездом, да. Они опросили, утверждают, что опросили 243 тысячи человек, и из них 0,8% что-то такое помнят, да, то есть вот не говорят, что меня изнасиловали, но говорят, что приставали там и так далее. Дальше что сделали эти люди? Цитирую официальный доклад. Мы просто умножили этот процент на общее количество живущих во Франции людей, которые считают себя католиками, да. И получилось вот эти 20 миллионов, да, там, мужчин нынешних, да, которые уже взрослые, взяли от них 0,8%, и получилось 300 тысяч человек.
Ну, это гениальный
вот.
Просто.
Вот такой вот простой подход, усредненный. Я напомню, когда он еще применялся, да? Вот помните, значит, когда писались книги Энтони Бивера и других о поведении Красной Армии в Берлине. То, что были случаи изнасилования, это действительно правда. У нас, кстати, в Советском Союзе был об этом снят фильм «Бабье царство», да, где все это упоминается. Ну, конечно, их не было так много. А что сделали Энтони Бивер и другие исследователи, в кавычках, западные? Они опросили женщин 70-летних, 80-летних. Подвергались ли они каким-то приставаниям вот тогда, 65-70 лет назад, да, или там сколько получалось, в 90-е годы эти опросы проводились, 50 лет назад. И где-то там, значит, 1% или 2% сказали, что что-то такое было, да. Они умножили, эти исследователи, на количество женщин, которые тогда жили в Германии. А женщин в Германии жило много, потому что погибали на фронте мужчины, а женщины оставались в тылу. Их было, ну, тоже 25-30 миллионов человек. Все, у них получилось 2 миллиона. И они говорят, вот 2 миллиона изнасилованных. Ну, то есть, это все не выдерживает никакой критики, да? Другой вопрос, который меня волнует, это почему церковь этому не сопротивляется? Почему папа Франциск, очевидно, да, выбрал вот такую позицию принять всю эту клевету на себя, если он считает, что это христианское непротивление злу насилием, да? Это, кстати, выражение не христианское, это выражение Льва Николаевича Толстого. В христианстве нет непротивления злу. Есть непротивление твоим близким, которые в отношении тебя, может быть, неправы, да? Родителям, которым, конечно, надо прощать, когда они бывают в чем-то неправы. Но непротивление злу вообще-то нет. Непротивление злу – это грех. Ты, как говорил философ Иван Ильин, не сопротивляясь злу, ты его впускаешь в себя и даешь ему распространяться в мире. Вот это вопрос, который меня больше всего волнует сейчас. Почему церковь не сопротивляется?
Я вспомнил период именно обновленческой церкви, и таких церквей было много, они по-разному назывались, как они вошли в согласие с духом мира сего и начали лозунги свои даже издавать.
И все за сгинули.
Возрождение, за преобразование, за очищение, за еще что-то в духе партийном того времени. И все сгинули, и действительно им нет места.
Никому не нужны оказались.
Это борьба не с тем злом, который необходимо в себе забыть, а мы прекрасно знаем, что такое зло в человеке и что такое грех. Елена Петровна.
Прежде чем мы задумаемся о том, почему, давайте попробуем немного оценить другую сторону вопроса. У меня есть другое «почему», тоже очень важное, предваряющее. Почему именно на католическую церковь идет сейчас чудовищная, как мы уже поняли из того, что сегодня говорится, информационная атака, жутчайшая? Почему, например, не на протестантские церкви, а именно на католические? Вот этот нюанс, который очень важно осознать. Невзирая на все порушения, которые католическая церковь претерпела после Второго Ватиканского собора, тем не менее она сохранила и твердо стоит на ряде базовых позиций, которые противостоят идущей на общество анархии. А именно... Категорическое неприятие эвтаназии и абортов. Категорическое. Затем категорическое неприятие женского священства. Категорическое абсолютно неприятие каких-либо содомских связей. Вот это вот все сохранилось, невзирая на Второй Ватиканский собор. Для сравнения... Епископесса Стокгольма является мало того, что женщиной, но еще и женщиной нетрадиционной ориентации, которая открыто состоит в браке с пасторессой такой же ориентации, и обе они служат, извините, не в пиццерии, а в церкви. То есть та церковь, которая венчает содомитов, она всех устраивает, она не препятствует вот этому вот страшному натиску, чудовищному напору. А сейчас ведь идут вот это уже нормы, вот эти трансгендеры, голливудские звезды на своих детях рекламируют, как хорошо быть трансгендером. То есть идет страшный обвал всех традиционных ценностей, каких бы то ни было. И вот поэтому католическая церковь, даже ослабленная, этому мешает, и поэтому ее надо добить. Мне кажется, причина этой атаки. Еще один момент, мне он представляется крайне важным. Когда о каком-то явлении начинают слишком шуметь, иногда это свидетельство того, что его вот-вот разрешат. Вспомним характеристику либеральной общественности. В 70-х годах в той же самой Франции ряд блестящих интеллектуалов, владельцев умов, любимцев публики и так далее, подавали петицию о разрешении педофилии. В частности, среди этих блестящих умов, причем без нижней планки, совершенно без нижней возрастной планки. Я видела запись телепередачи. Это просто чудовищно. Так и вот. В частности, среди этих умов-подписантов была Симона де Бовуар.
Жена Сартра.
Да, и небезызвестная прогрессивная деятельница, имени которой сейчас существует премия. А премия эта была дана... почетной легионерши Людмиле Улицкой, курировавшей проект очень сомнительных книг для детей в России «Другой, другая о других», где, в частности, маленьким детям, которым знать-то не положено, к чему сводятся вообще любые супружеские, какие бы то ни было отношения, поясняется, что а вот в Африке, например, иногда мужчины женятся на мальчиках, ну, потом мальчики вырастают, они сами женятся там на женщинах или мальчиках, как получится. То есть вот Людмила Улицкая, лауреатка премии Симоны де Бовуар, пропагандировала, официально подписывалась под разрешением педофилии. И в это же самое время, то есть, грубо говоря, вор кричит «держи вора». Педофилы, проводники педофилии, Так что я не случайно упомянула Улицкую. Не будем думать, что к нам эти щупальцы не протянулись. Они повсеместные. Проводники чудовищного разврата и преступности чудовищной обвиняют кого-то другого, а не себя, в том, что этот другой является носителем этого греха. Мне это очень интересно.
Это очень точное замечание. Опять вступаю я, Дмитрий Бабич, в этот разговор. Дело в том, что сейчас во Франции по этому поводу стоит страшный крик, что как же так, наши великие интеллектуалы, там не только, значит, Сартр и Симон де Бувуар, там был такой писатель Мацнеф, который, значит, сейчас его лишают пенсии, да, который об этом, в общем, открыто писал в своих книгах, о своих увлечениях подростками. Вы, если вспомните, как следует немножко советское кино, вы увидите, что тогда, вот 70-е, 80-е годы, эта волна даже нас немножко задела. Вот это, помните, у Вознесенского было стихотворение про учительницу, которую все осуждали за связь с учеником, да? Вознесенский как бы говорил, ну, посмотрите, это же вот я укладываюсь в общий тренд, то, что называется. Он не знал, конечно, слово «тренд», вот, но такое было. Но опять вернемся к фактам немножко этой истории. Дело в том, что во время этого опроса, да, вот этот самый французский институт, значит, здоровья медицинских исследований, он расспрашивал этих людей не только о том, приставали ли к ним священники, да, а он опрашивал вообще, вот ваша юность, да, ваш подростковый возраст, не было ли чего-то такого. И вдруг оказалось, что, значит, церковь, это всего 0,8%, зато в семье с этим сталкивались почти 5%, ну, из опрошенных, да, значит, в школе 3%, и вот только спортивные организации, ну, видно, там они без ночевок ходили, вот они только лучше церкви, значит, у них 0,29%. А в целом, этот самый институт заключил, по стране, по Франции, 14,5% женщин и 6,5% мужчин сталкивались с сексуальным насилием в возрасте до 18 лет. То есть, что же получается? Кто осуждает священников? Священников осуждают те люди, которые даже по этому опросу очень сомнительному большую представляли угрозу с этой точки зрения, понимаете? И это настоящее лицемерие, понимаете? Настоящее страшное лицемерие. Что касается того, все-таки меня мучает этот вопрос, почему церковь не отвечает, вот это неправильное понимание смирения, неправильное понимание непротивления. Когда папа несколько лет назад еще сказал, кто я такой, чтобы осуждать этих людей, да, он сказал о садомитах, ты папа. Ты обязан осуждать грех. Какой же ты наместник святого Петра, если ты это не делаешь? И здесь вот начинается расхождение. Потому что расхождение, если вот сравнивать, да, понятное дело, что у нас в 20-е и 30-е годы преследовалась церковь, и во Франции она преследуется. Не надо думать, что отсутствие тюрем, да, и расстрелов – это не преследование. Мы прекрасно знаем, что в современном обществе, если вы оставите человека без зарплаты, без средств к существованию, его смерть будет более ужасной, чем смерть в тюрьме или чем смерть даже от мгновенного расстрела. Да? Человек будет медленно умирать на улице, потому что ему нечем платить за квартиру. Правильно? И вот этого наша церковь не совершала. Ну, много сейчас идет споров о патриархе Сергии Строгородском. Для меня, конечно, человек блаженной памяти. Но он... Когда, во-первых, он сидел в тюрьме много лет, да, перед тем, как стать патриархом. Он спасал, как мог, епископов, спасал верующих. И перед смертью, к своему секретарю, он сказал, это я цитировал по недавно вышедшей книге в «Жизел», прекрасная книга Михаила Одинцова, патриарх Сергий, он сказал так своему секретарю: «Сережа, после моей смерти будут всякие толки, многие будут осуждать меня. Сложно им всем будет понять, не зная всех трудностей, которые выпали на нашу долю, что я вынужден был делать в это страшное время, чтобы сохранить литургию, чтобы сохранить таинство, чтобы сделать их доступными для православных прихожан, защитить от гонений не только нас, не только священнослужителей, но прежде всего молящихся. Возьми, пожалуйста, мое письмо, подшей его в личное дело». То есть... Патриарху Сергию было важно, чтобы хотя бы будущие поколения знали, что он на самом деле не сдался, что он на самом деле спасал. И вот это совсем полная разница с той позицией, которую занимает сейчас высшая иерархия католической церкви, римско-католической церкви.
С другой стороны, Дмитрий Олегович, я считаю, что и у нас в церкви тоже очень много проблем, и некоторые люди, которые их открывают, может быть, открывают неуклюже, как-то слишком нарочито, они достойны того, чтобы к ним прислушались и хотя бы не выпячивались эти проблемы либеральными средствами массовой информации. В ограде церковной возможно решить, на мой взгляд, любые проблемы. Любые проблемы решаемы. Мне понравилось, как оценил эту ситуацию профессор заслуженной Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов, который тоже высказался на эту тему. Он назвал это следствием самих основ католической церкви. Но далее Алексей Ильич все-таки не упомянул вот о том, о чем мы сегодня говорим, что церковь не должна так подставляться, и нельзя быть такой беззащитной, в кавычках, в глазах либерального общества. Он пишет, что юридизм в отношениях людей с Богом, принятый, по словам Алексея Ильича Осипова, в католической церкви, и привел к такому развитию событий. Можно подумать, что мы тоже не без греха. И у нас не так все гладко, и у нас есть различные ситуации, различные люди, различные обстоятельства, о которых пока не говорят. А иногда бывают вбросы, и мы как-то отмалчиваемся. Но всегда нужно занимать, наверное, разумную позицию и уж во всяком случае не соглашаться с той ахинеей, клеветой, о которой мы сегодня говорим.
Ну, что касается сейчас упомянутого патриарха Сергия, то я скажу так, что я вообще очень стараюсь никого из живших тогда, чтобы они не делали, на какой бы стороне там даже не воевали, что угодно, не осуждать, потому что эти люди жили в таком аду, который нам не представим. Я осуждаю только тех, кто активно творил зло. Тот, кто так или иначе пытался реагировать на зло, может быть правильно, может быть неправильно. Ну как мы можем осудить? Мы под нынешними-то нашими бедами, мы иногда не способны выстоять и не способны справиться с тысячекратно меньшими искушениями. Поэтому вот тут вот хорошо вспомнить о неосуждении. Ну, а, так сказать, при всем уважении к ведущему, все-таки профессор Осипов осуждал государя. Для меня это ключевое в отношении всего, что он делает. Извините.
Ну, наверное, уже подходим мы к концу нашей передачи, да, и мне было очень приятно, интересно выслушать все эти мнения. Я абсолютно согласен не только с тем, что внутри ограды церкви можно все решить, но я напомнил бы вообще фразу... Кстати, не клирика, но славянофила и философа Алексея Хомякова, что вообще-то православную церковь и вообще, на самом деле, церковь, да, ее можно понять только изнутри. Человек, который подходит к ней с внешними, как бы, принципами, да, он, в конце концов, может очень сильно заблуждаться, потому что он просто, у него другое видение, понимаете? Это как смотреть через линзу, да, и смотреть без линзы. Вот приблизительно то же самое, да. Вот, но, подводя итог нашей передачи, я думаю, может быть, еще Николай скажет несколько слов в конце. Мне кажется, что мы сейчас должны вступиться за католическую церковь. Так же, как в первые годы советской власти,
католическая церковь
вступилась. Да, никто не ожидал, но не только католическая. Англикане, архиепископ Кентерберийский призвал молиться за страдающую, на самом деле истребляемую российскую православную церковь. Тогда она была российская, да? Потом стала русская. Вот, так же и в этой ситуации. Да, может быть, предали иерархию. Да, может быть, не пускают масс-медиа к себе. Ну, во-первых, такие голоса, я уверен, такие голоса и во Франции есть. А во-вторых, мы, находясь по сравнению с нынешней Францией в свободной стране, должны вот сейчас призвать наших слушателей, призвать всех людей доброй воли помолиться за католическую церковь. Ей сейчас очень трудно.
Спасибо, Дмитрий Олегович, спасибо, Елена Петровна. Буквально два слова. Дмитрий Олегович сказал уже эти слова, я их повторю просто в апостольском контексте. Апостол Павел сказал, что с духовным можно говорить о духовном, с мирским можно говорить о мирском. Церковь – это не только мирской организм. Сейчас такое впечатление создается, что мы судим людей, представителей католической церкви, по их мирским делам, автоматически мы осуждаем весь институт церкви. Это невозможно. Это недопустимо, потому что так не может быть. Церковь – это, еще раз повторю, организм Бога человеческий. И если мы с этой точки зрения посмотрим, в том числе и на вот эти вот обвинения, конечно же, люди, которые составляют организм церковный в том числе, они грешные. Но церковь свята, как свят ее основатель Иисус Христос, Господь наш. Мы должны молиться за наших братьев-христиан, мы должны помнить, что и нас это тоже может настигнуть, ни в коем случае не гордиться. И я думаю, что вот эти вот вещи, когда мы объединимся в единстве любви и христианской какой-то объединяющей нас по возможности в силе, то мы преодолеем и эти злые препятствия, которые встают в каждый момент исторический, обязательно на пути спасения. Я благодарю еще раз моих собеседников. Напомню, что сегодня в нашей студии был Дмитрий Олегович Бабич, ведущий программы «Русская планета за неделю», и писательница Елена Петровна Чудинова.
Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.